Я вышла на сцену, и там начался такой: уходи, уходи! Потому что все ждали премьеру фильма «Высоцкий, спасибо, что живой».
Вообще максимально непопулярную позицию себя ты поставила в самом начале.
Абсолютно, и да не то, что в самом начале. Потом полетели пластиковые бутылки из зала, потом в итоге они начали кричать, выключили свет. Там есть такая фотография прекрасная, есть, потому что новосибирские СМИ там были в этот момент, и где я стою, у меня такие глаза огромные. Я, значит, продолжаю говорить в этот момент, но по глазам читается, что я вот осознаю происходящее мракобесие, все, но продолжаю говорить. В какой-то момент, значит, это все превращается просто в какой-то театр абсурда, уже начинает идти фильм, ну, естественно, я ухожу со сцены.
Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. 25 ноября — день видимости и ликвидации насилия против женщин. Нам, мне и команде подкаста кажется, что очень важно привлекать внимание к проблеме и говорить, даже если тема не самая простая. Сегодня у меня в гостях Алена Попова, юристка, соосновательница сети взаимопомощи «Ты не одна» и проекта «Woman Secure». Также Алена – соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия. Поехали. Алена, привет.
Привет.
Почему ты занимаешься темой домашнего насилия?
Ну, это, наверное, как раз история и есть, история личного провала. Потому что в 2014 году мою подругу ногами в живот избил ее сожитель, ну, как у нас это в России называется, гражданский муж. И она была беременна, на 8-м месяце беременности она находилась. Живет она не в Москве. Она мне позвонила, когда я была как раз в Москве. Я помню, я тогда ехала по Садовому кольцу, позвонила и таким мертвым голосом сказала: «Прилетай». Я помню, что по голосу я поняла, что что-то случилось с ребенком. Но когда я приехала, я увидела синее избитое тело ребенка, она потеряла. В коридоре стоял, значит, ее вот этот сожитель. И когда я его увидела, естественно, я очень агрессивно с ним разговаривала, я ему говорила, что я его посажу, и, собственно, это, наверное, то обещание, которое я держу в своей голове, и которое я ему сказала, что в любой момент исполню, и оно у меня маячит перед глазами. Но, как мы выяснили потом, я не могу этого сделать как третье лицо, поскольку в России не было на тот момент, и сейчас нет закона о семейном бытовом насилии. И наказать его можно было в том случае, если бы она сказала, что она не с лесенки упала, а он ее избил ногами в живот. Любой судебный медицинский эксперт по тем травмам, которые ей были нанесены, конечно, точно скажет, что это не упало с лесенки. Но когда я вбежала к ней и стала ей говорить, там, давай я все сделаю, чтобы у тебя все было хорошо, я тебе обещаю, сказала ей, смотри мне в глаза, я тебе обещаю, он тебя никогда не тронет. Она сказала: нет, не трогай его, я сама виновата, я сама довела. И это вторая история, которая маячит в моей голове, потому что вот эти стигмы, дура сама виновата, насилие можно спровоцировать, сама довела, они до сих пор очень популярны в нашем обществе и особенно в нашем государстве. Они регулярно повторяются и сотрудниками полиции, иногда судьями, периодически средствами массовой информации, очень часто людьми, и имейте в виду обществом гражданским. И это настолько вещи, которые я тоже считаю необходимо изменить, что то, что она до сих пор существует, я тоже отношу к нашим и к своим личным еще пока не достижениям, потому что считается до сих пор, что жертва дура сама виновата довела. Из-за того, что такая история произошла на тот момент, я получила второе высшее образование. На тот момент у меня было журналистское, сейчас юридическое по уголовному праву. Получила как юрист по уголовному праву и соавтор законопроекта. Все 4 года, что я училась, я занималась тем, что рекрутировала всех преподавателей, которые к нам приходят, собственно, поддержку нашего законопроекта, с автором которого я стала на 2-й год обучения. Законопроект писала потрясающая группа моих коллег, адвокатов. И познакомились мы с ними как раз на круглом столе, который я организовала, когда вернулась после случая своей подруги в Москву. Круглый стол был в Московской городской думе, и вот мы их туда пригласили. Там как раз я услышала и что закона нет, и сколько у нас жертв в России, по данным Росстата, до 16,5 миллионов жертв насилия в год, и что жертвы никак не могут быть защищены от преследования, потому что у нас вообще нет никакого понятия в законодательстве, термина преследования не существует. И если за тобой бегает насильник, а потом маячит, показывает кольцо или признается тебе в любви в полицейском участке, как это, например, было в деле Валерии Володиной, которая выиграла иск в ИСПЧ в итоге, то его прощает полиция, потому что полиция говорит: девушка, ну вы что хотите-то? Ну человек вас так вот любит, вот так он влюблен в вас. И скорее даже из-за подруги и дополнительной информации я решила, что надо сделать максимально, чтобы такой закон был. И пообещала себе, пообещала ее насильнику, глядя ему в глаза, пообещала ей. И поэтому вот уже много лет мы за него бьемся.
Ты сказала про много лет, и ориентируясь на свой опыт, каждый раз, когда я вылезаю из своего какого-то бабла приятных, милых, интеллигентных людей и сталкиваюсь с миром вокруг и начинаю с ними говорить о феминизме, о домашнем насилии, о правах женщин, ну, в общем, о чем угодно, я как бы офигеваю, потому что я сталкиваюсь с такими мнениями, которые, мне кажется, в моем мире не могут существовать. И даже когда я разговариваю с вроде какими-то приятными, интеллигентными людьми, часто я слышу какой-то абсолютный ужас. Вот как раз то, что ты говоришь, сама виновата, дура спровоцировала, etc., etc., etc. Ты этим занимаешься много лет. Как вообще ты справляешься и живешь, и как ты не свихнулась еще?
Наверное, у меня есть большая великая цель, чтобы такой закон был, и я не могу свихнуться, поскольку я свихнулась в первый момент, когда увидела свою подругу, чтобы просто было понятно. Мы с ней знакомы с детского сада фактически. Я ее настолько люблю, как свою родную сестру, как своего родного человека. И для меня видеть все, что с ней тогда произошло, это было как будто на ее месте лежала я. То есть у меня заболело все сразу, и мне тяжело было дышать, и у меня был очень сильный гнев и боль внутренняя, и все. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с каким-то жутким делом, со страшными подробностями, я думаю, зачем мы вообще работаем в этой сфере? Должны ли мы выгорать? Если это дело, вот оно к нам прилетело, это очевидно, что мы должны сильнее бороться, потому что закона до сих пор нет. До сих пор такое все происходит. До сих пор жертвы не могут найти защиты. Значит, мы должны больше прилагать усилий. Поэтому я скорее после жутких дел не выгораю, а больше и больше усилий прикладываю к тому, чтобы закон был.
У тебя вообще были моменты в жизни, когда ты выгорала, когда было too much?
Было несколько раз, когда жертвы домашнего насилия, за вот то время, что я занимаюсь, было несколько раз, когда мы помогали жертве домашнего насилия, она потом возвращалась к агрессору и говорила, что это мы виноваты в ее разбитой судьбе. Значит, она не просила помогать, мы сами прилезли и начали упрашивать ее, чтобы она приняла нашу помощь. Конечно, это все не так, но несколько раз несколько таких людей потом очень себя плохо вели по отношению к моим коллегам, ко мне, плохие вещи делали, плохие вещи говорили. И да, в тот момент просто несколько раз я задавала сама себе вопрос, а нужно ли это. Да, эти случаи, они действительно очень часты. Сейчас они очень часты, были они очень часто. Но эти первые, пожалуй, они как-то повлияли на то, что я поняла, что это не причина для выгорания.
Ты упомянула, что ты получила второе высшее как юрист. Ты в одном из своих интервью говорила, что ты там была, по-моему, одна девушка на 20 молодых людей.
Да, большинство из которых были с Кавказа. То есть у нас была такая группа, практически вся мусульманская, и, конечно, абсолютно не феминистка. И была я, которая пришла и сразу сказала, что, ребят, я феминистка, я защищаю права женщин, я выступаю за права женщин, я выступаю за равноправие, я выступаю за равенство. И поэтому со мной, наверное, не стоит применять никакие архетипичные способы общения, потому что просто не получится. Потом к концу учебы надо сказать, что практически вся моя группа поддерживала мой законопроект. Не мой, наш. Я имею в виду, что для группы он был мой, а так это, конечно, наш коллективный законопроект. Очень часто в этой группе возникали разные случаи, иногда такие, что там ребят приходили, говорили: Алена, слышала ли ты, вот произошло что-то, произошло на Кавказе, будешь заниматься, не будешь заниматься, и советовали мне там, на вот здесь вот так надо сделать, вот здесь вот так надо сделать. Ну, то есть нормально. Сначала было им со мной, наверное, было не очень комфортно, потому что, конечно, они все-таки, как представители таких мусульманских сообществ, они привыкли, что женщина ведет себя несколько иначе. Потом они уже поняли, что да, все равноправны, все хорошо, что все могут мирно сосуществовать и что закон действительно нужен. Сначала были реально дискуссии. На нескольких парах по уголовному праву Мы, я помню, обсуждали, у нас был такой большой семинар, а нужно ли вносить изменения в Уголовный кодекс. Тогда как раз шел разговор о том, чтобы не был принят отдельный закон, а были бы внесены изменения в Уголовный кодекс. И преподаватель сказал, нет, Уголовный кодекс менять нельзя, и все его поддержали. И я тогда помню, что была там прямо до хрипоты был спор, такой прям на повышенных тонах. При том, что надо понимать, что я примерно одного возраста с преподавателями была, а ребята чуть меня помладше. Все прекрасно закончилось. Все пришли к выводу, что нужен закон о профилактике семейного бытового насилия. А потом была декриминализация. И, надо сказать, в момент декриминализации, спасибо моей группе, очень часто они мне помогали на экзаменах. Имеется в виду, когда я там не успевала на экзамен, потому что я стояла в пикетах около Государственной Думы, они меня там прикрывали, да, говорили, там договаривались, чтобы я пришла в другой день. С преподавателями договаривались, вписывали мне, когда были семинары, что я их посещала. Но и, надо сказать, сами преподаватели, большое им спасибо. Я прекрасно помню, как на гражданском праве мне сказали, Алена, тебе нужно идти в пикет, иди, потому что это действительно юридическая история, она очень важна, ты за нее борешься, ты пришла ради этого учиться, иди и в другой день приходи, сдавай экзамен. Поэтому большое спасибо всем тем преподавателям, которые поддерживали нашу борьбу.
Упомянула, собственно, Государственную Думу. Я знаю, что ты участвовала в выборах в Мосгордуму, по-моему, в парламентских выборах ты тоже участвовала. Мне кажется, что это как раз плодородная почва для провалов в целом столкновения. Ну, вот здесь, мне кажется, выборы, Россия, Мосгордума. Есть ли у тебя какие-то истории с этим связаны, когда там что-то не получалось?
Ну, естественно, я же не депутат. В 2011 году я избиралась в Госдуму от Новосибирской области по спискам «Справедливой России» как непартийный кандидат. И закончилось это тем, что прошел у нас один номер, первый номер, один депутат, и я стояла второй в списке. Потом у этого депутата отобрали мандат и отдали аж последнему в списке. Я ходила в Верховный суд судиться с партией, проиграла в Верховном суде. Решение Верховного суда, с Гришей Вайпаном очень много про это писали. Гриша прекрасный, великолепнейший адвокат, конституционщик. И решение было так. Решение партии передать мандат последнему номеру не нарушало прав гражданки Поповой, потому что в решении партии, внимание, были слова и буквы. И я сейчас не шучу. Зато, знаешь, по выборам Государственной Думы есть прекрасная история, я тоже ее недавно вспомнила. Основным соперником нашим, естественно, на тот момент была, ну, естественно же, Единая Россия. И выборы, поскольку Новосибирская область, там пошел такой самый любимый депутат Новосибирской области, это Карелин, это чемпион по греко-римской борьбе, Сан Саныч, сам выходец из Новосибирска, такой очень уважаемый там человек. И вот каждый раз, когда были дебаты, надо было тянуть, значит, жребий из такого специального там корыца, ну, любой там емкости. И я все время вытягивала яблоко. А с партией «Яблоко» мне нечего было обсуждать, потому что у нас с партией «Яблоко» они социал-демократы, я социал-демократ. То есть у нас очень мало расхождений, то есть их фактически нет. И дебаты просто превращались в то, что мы говорили, не дебатируя, а фактически одно и то же. И мне очень сильно хотелось, чтобы хоть раз мне попал Карелин, но он мне ни разу не попался. В итоге я его отловила в коридорах теледебатов. И сказала ему, Сан Саныч, что такое дело, я вообще хочу с вами на дебаты, потому что это вы мой соперник, а не все остальные. Значит, это Единая Россия, мне соперники, потому что я с вами воюю. И Сан Саныч сказал, если вы, значит, хотите, Алена, то приходите у меня в кинотеатре встреча с моими сторонниками, я вам дам слово. Ну, хотите там, не испугайтесь, приходите. Я действительно пришла, это была премьера «Высоцкий, спасибо, что живой». И там собралась просто огромная толпа людей и студентов. И вот, значит, я, естественно, туда пришла. Он меня заметил, Карелин, дал мне сигнал, что я вас вижу. Закончил свою речь и сказал, да, вы знаете, в зале, значит, находится Алена Попова. Она кандидат на выборы в Государственную Думу, оппонентка моя. И вот, в общем, я обещал дать ей слово. Я вышла на сцену, и там начался такой уходи, уходи. Потому что все ждали премьеру фильма «Высоцкий, спасибо, что живой».
В общем, максимально непопулярную позицию себя ты поставила в самом начале.
Абсолютно. И да не то, что в самом начале. Потом полетели пластиковые бутылки из зала. Потом в итоге они начали кричать, выключили свет. Там есть такая фотография прекрасная. Есть, потому что новосибирские СМИ там были в этот момент. И где я стою, и у меня такие глаза огромные. Я, значит, продолжаю говорить в этот момент, но по глазам читается, что я вот осознаю происходящее мракобесие, все, но продолжаю говорить. В какой-то момент, значит, это все превращается просто в какой-то театр абсурда, уже начинает идти фильм, и, ну, естественно, я ухожу со сцены. Выборы были очень веселые эти, то есть я их вспоминаю как большой и периодами жуткий опыт, но благодаря тем выборам в Государственную Думу я попала вот в это протестное движение, потому что потом, когда я вернулась из выборов, из выборного процесса из региона в Москву, здесь начались уличные протесты, естественно, я была на этих уличных протестах, потом в марте 2012 года на уличном протесте ОМОН мне сломал руку. Владимир Владимирович сказал, что оппозиция наконец-то выбрала себе сакральную жертву. Сакральной жертвы не случилось, поскольку я сразу подала в военную прокуратуру, и вся система была настроена, что, ну, раз я иду таким юридическим путем, то надо что-то со мной делать. Естественно, никого не наказали, никто виновный не был. Я ходила с этой сломанной рукой. Причем я ездила даже в центр специального назначения, поскольку это спецполк был. Я просила выйти тех двух людей из ряда, которые ломали мне руку. Военная прокуратура и вообще, в принципе, все, кто расследовал это дело, отвечали как под копирку, что не удается опознать тех двух граждан, которые выполняли приказ. То есть, чтобы ты понимала, выполняли приказ, это значит, не несут ответственность, а еще и не удается опознать. То есть еще и не поймешь, кто.
Возвращаясь на какой-то просто уровень переживаний, как тебе было сталкиваться с тем, что не какие-то вот враги внешние, там, не знаю, путинисты с тобой воюют, а когда происходит какая-то война с тобой изнутри, со стороны оппозиции, какая-то внутренняя мизогиния, когда ты с этим встречаешься? Сужу по себе, на мне это всегда гораздо больше. Внутренний протест, протест сторонников, он на мне гораздо сильнее отражается. Как тебе вообще с этим сталкиваться?
Мне, наверное, легче, потому что я не делю мир на сторонников и противников. Да, я борюсь за идеи, а не борюсь с людьми. Если есть какие-то люди, которые как бы относятся к сторонникам, но они имеют другую точку зрения, это принимается. Но я не люблю перехода на личности. Да, вот это то, что происходило во время моих выборов в Мосгордуму, это, конечно, сильно был переход на личности. В какие-то моменты, наверное, я задумывалась, что это плохо, недостойно, так быть не должно. Вот. Но это опыт, и этот опыт, наверное, еще раз показывает и доказывает, что не существует своих и чужих, не существует. Существуют в моменте разные интересы разных групп людей. Когда эти интересы сходятся, одно получается. Те люди, которые вчера тебя носили на руках, гладили по голове и говорили, какой ты хороший, какая ты звезда, завтра будут тебя распинать на кресте и кричать, чтобы тебя сожгли на месте стрелецкой казни на Красной площади в городе Героя Москва. Да? Ну, то есть разные бывают моменты.
Ты звучишь как человек с очень консистентной позицией, консистентными взглядами. Можешь ли ты вспомнить какие-то вещи, которые ты думала, делала, говорила, за которые тебе сейчас стыдно постфактум?
Да, конечно. Например, я действительно, когда начала заниматься законопроектом о домашнем насилии, вот только был этот круглый стол, точнее, еще даже не начала законопроектом, вот просто решила, что я все сделаю, чтобы вот я второй раз не увидела того, что я увидела в отношении своей подруги. Я задавала абсолютно дурацкие вопросы, мне за них действительно очень стыдно. А чего они не уходят-то от насильников? Чего они терпят-то? А чего они вот лепят эту чушь-то, вот, что она сама виновата? Как это вообще происходит? Как мы можем таких вот защищать? Ну и всякую дурь вообще говорила и несла просто ее. И очень плохо, что у меня эти установки были, потому что в какой-то момент я осознала, что я была долгое время слепа и глуха к тому, что это происходит вокруг меня. Потом, нет, ты знаешь, я думаю, что это хорошо, что я сама осознаю, что я несла чушь. Я публично всегда, если я несу чушь, я публично всегда готова извиниться за то, что я несу чушь. В принципе, я считаю, что это очень сильная позиция, когда ты признаешь свои ошибки, и действительно, если ты кому-то делом или словом навредил, ты никак совершенно не сопротивляешься тому, чтобы проявить уважение к личности, которую ты мог обидеть, и извиниться. Поэтому мне за многое очень, скорее за мои какие-то дурные убеждения, да, вот в теме именно домашнего насилия. Именно поэтому, очевидно, Сейчас, когда я в этой теме много говорю, я осознаю, почему люди задают те же вопросы, что я задавала в самом начале. И я осознаю, как им нужно объяснить, потому что мне так объясняли, и на меня это подействовало.
Твоя семья, когда ты начинала активно заниматься этой темой, когда ты продолжила, ты всегда встречала поддержку? Насколько я знаю из каких-то интервью, которые я слушала с тобой, история про домашнее насилие, ты с этим лично не сталкивалась, по крайней мере, не сталкивалась с этим в детстве. У тебя не было со стороны твоего окружения каких-то вопросов, типа, Алён, зачем тебе это надо вообще? Как бы зачем туда лезешь?
От семьи не было никогда. Была всегда огромная поддержка, что я стала заниматься этой темой, и от семьи насилия никогда не было. У меня есть младший брат, нас воспитывали в такой ситуации уважения. И мы привыкли вроде как, что если это семья, то там люди друг друга уважают, и они равноправны. Мне родители в детстве всегда говорили, они никогда меня не ругали, никогда. Они говорили, если ты не согласна с тем, что мы хотим сделать, или с тем, что мы предлагаем, докажи обратное. И если я доказывала, то все. И мне почему-то всегда в жизни казалось, что вот во всех семьях, где... Семьи, безусловно, я уверена была, что разные, разные отношения в них, и бывают совершенно одиозные случаи. Но в целом мне казалось, что если семья относит себя к благополучной и любящей, то там вот порядок будет, и если особенно она выглядит как такая благополучная. Естественно, это все миф, и все не так. Но мои родители и моя бабушка, которой 89 лет, они меня категорически поддерживали всегда. А вот окружение, друзья, очень многие со мной переставали общаться. Ну, не друзья, я сказала, хорошие знакомые, да, переставали общаться. А многие меня убеждали, что, Алён, тебе этого не нужно, да. Вот я начала в Фейсбуке, когда писать про домашнее насилие, от меня там отписалось на тот момент большое количество людей. Они мне стали говорить, Алён, это невозможно читать. Ты все время как чернуха, заходишь один негатив. Это просто все, это невозможно. Это болото, ты никуда не продвинешься с этой темой. И им всем казалось, что я занимаюсь этой темой как вот таким политическим трамплином. Ну, просто чтобы было понятно, это настолько действительно негатив и очень-очень много жести, которую ни бренды не хотят видеть, ни люди не хотят видеть, что никуда с ней продвинуться особенно было и нельзя.
У тебя было такое, что когда тебе приходилось отказываться от общения с кем-то, потому что ты там каким-то своим, собственно, принципиальным вещам не могла общаться, и приходилось только с расстояния наблюдать, как типа жизнь этих людей рушится или там одного человека.
Значит, рушиться не наблюдала, слава богу, я и надеюсь, не буду. Не общаться, да, много раз и до сих пор. То есть надо понимать, просто у меня такой характер. Меня, наверное, можно там во многом обвинить, но не в том, что если я что-то сказала, то я не ценю свое слово. Меня папа уважает в моей семье. Собственно, я вот недавно вернулась как раз к родителям, ездила именно за то, что вес моего слова лично для меня самой очень высок. И поэтому, если я говорю человеку, то, что ты делаешь, неэтично. Я многим людям это говорю. Например, когда кто-то говорит про кого-то плохие вещи через меня, мне это не нравится, я говорю, что все это черная метка. Или когда кто-то поступает скверно совершенно в отношении другого человека, вроде как бы меня это не касается, но этот человек, в отношении которого поступают, он мой близкий. Например, есть знаменитая история с певицей Манижей, у которой есть приложение «Сил-сила». «Сил-сила» — приложение для жертв насилия, которое полностью скопировано с приложения «Насилию нет» Ани Ривиной, создательницы центра «Насилию нет». Собственно, меня не касается это дело, потому что это дело Ани, дело Манижи, и дело разработчиков, которые позволили себе применить Анину разработку для другого проекта. И я, и многие мои коллеги, мы сочли, что так нельзя в нашем сообществе, так не принято, мы не позволим так делать. Если мы сами выступаем за этику, то мы не можем поддерживать человека, который этику не соблюдает. И поэтому очень часто сейчас, когда мы где-то оказываемся в какой-то конференции, где есть Манижи, где есть я не иду туда, не выступаю, говорю всем, кто приглашает, что там, где есть Манижа, там меня не будет. Или совсем недавно была история, когда один правозащитный центр затравил одну кавказскую правозащитницу, довел ее до состояния нарушения здоровья. Меня это тоже никак не касается, потому что это их дела. Но в нашем сообществе мы поступаем этично. Мы не травим друг друга, мы не выносим споров на публику, потому что мы считаем, что мы споры можем решить коллегиально. Если кому-то что-то не нравится, это все можно обсудить. И, собственно, опять же, этот конфликт очень сильно меня отрикошетил. Я сказала, что моя позиция такова. Я считаю, травля недопустима. Все, кто травят, они мои оппоненты. Это значит, что это люди, которых я никогда не допущу в список людей, которые, там, слову которых я доверяю, с которыми я как-то коммуницирую, с которыми у меня может быть что-то общее. Ну, я думаю, они также, с учетом нашей полемики. Но в целом, да, очень часто.
Даешь ли ты вообще второй шанс? Например, в какой-то истории, когда у вас произошел, может, не с тобой лично или с тобой лично, какой-то конфликт, какое-то этическое недопонимание, и человек тебе приходит, да, или там кому-то приходит и говорит: «Сори, смотрю на это сейчас, понимаю, что была не права». У тебя меняется как-то отношение, либо твоя черная метка — это...
Нет, конечно, меняется. Я уверена, что люди — это биологические алгоритмы, я тоже, которые очень часто ошибаются, и я тоже. Поэтому, да, не обязательно говорить, я была не права или я был неправ. Ведь для того, чтобы построить диалог, не обязательно осыпать голову пеплом. Мне очень часто, на самом деле, кажется, что в этом есть какой-то элемент унижения, да, что человеку предписано, если у него точка зрения изменилась, прийти, значит, челом о стол побиться, извиниться. И очень часто это тяжело психологически сделать. Поэтому мне вообще комфортно, когда люди, например, пишут очень часто, не там: «Алён, извини, там была не права или была не прав», а: «Слушай, привет, подумала, пришел к выводу, что вот так будет правильно». То есть не «Алёна, извини», почему здесь «Алёна, извини», да? Вот человек сам просто решил или сама решила, что правильно будет несколько иначе. И при том, что надо понимать, что существует всегда несколько точек зрения, это нормально. У каждого человека своя правда, это нормально. Поэтому если в какой-то момент у человека правда не соответствует твоей правде, это не значит, что твоя правда самая пуп земли, самая золотая правда из всех правд. Нет. Когда позиции расходятся, надо расходиться. Я считаю, что для того, чтобы у людей было меньше острых конфликтов, надо расходиться, делать паузу. И если потом в этой паузе будет что-то проанализировано, то потом начинать коммуницировать уже в качестве диалога. Я, например, общаюсь со многими людьми, которые очень воцерковленные. То есть это люди, которые сторонники Русской Православной Церкви. Я во многом Русскую Православную Церковь не могу поддерживать, например, в отношении закона о домашнем насилии. И ты знаешь, читаешь мои посты, что очень часто я критикую их позицию. И при этом мои друзья, которые, еще раз повторяю, воцерковленные люди, имеют очень часто другую точку зрения на права женщин, на коммуникации, которые могут происходить в семье, но они уже сейчас не могут не поддерживать то, что никакое насилие в семье недопустимо, никакое поражение в правах никого из членов семьи недопустимо. И поэтому как это произошло? То есть у нас разные точки зрения на очень много, но есть одна позиция, в которой мы сходимся: насилие недопустимо. И это позволяет нам общаться уважительно. Я признаю, что у них есть своя правда, они признают, что у меня есть своя правда, но вместе наша общая правда — мы против насилия.
Ты чуть раньше сказала, что ты считаешь правильным не выносить какие-то конфликты внутри комьюнити, за пределы комьюнити, да, и решать это все внутри. Не кажется, это такой дискуссионный вопрос, у меня нет, если честно, готового решения, что это само по себе может приводить к превышению полномочий условно, или к тому, что проблема на самом деле не решается, потому что все остается внутри. И если ты выносишь что-то наружу, ты подвергаешься какому-то осуждению именно внутри комьюнити.
Ты знаешь, нет, я говорила про наше правозащитное сообщество, которое выступает против насилия. Наш этический внутренний кодекс, у нас, конечно, нет такого кодекса, никто его нигде там не подписывал, но наше внутреннее убеждение, что мы должны друг друга уважать. Я тебе так сказала не потому, что я не считаю, что нельзя что-то публично обсуждать. Человек, если хочет, он может обсуждать публично все, что угодно. Скорее, я имела в виду, что в нашем сообществе мы способны, все вот наши некоммерческие организации, с которыми мы кучу обращений делаем, кучу судов ведем, постоянно коммуницируем, мы способны, очень сильно уважая друг друга, Я считаю, что все вещи всегда в жизни можно делать только основываясь на уважении. Если ты не уважаешь компаньона или оппонента, ты никуда не продвинешься. Поэтому я уважаю людей, у которых есть высшая цель какая-то, да, вот не сиюминутный интерес, а какая-то вот высшая цель. Поэтому в нашем сообществе мы друг друга уважаем. Мы уважаем работу друг друга. Если у нас есть какая-то претензия к работе, то вот у нас есть общий чат. В этом общем чате мы в состоянии написать. Или там мне в состоянии писать: слушай, ты там что-то ляпнула? Давай ты вот, просто мы тебе объясним, что не так, а ты просто сама подумай. Я говорю: да, слушай, девчонки, что-то я не то ляпнула действительно, сейчас исправлюсь. И почему? Потому что мы считаем, что мы, объединяясь, чтобы ты меня правильно услышала, Кристин, да, вот мы, объединяясь, сила, и разъединяясь, мы становимся вот этими прутиками одного веника, который очень легко переломать. А когда мы объединены, объединены не просто вот так искусственно взяли и стали там веником, который не сломать. Когда мы объединены уважением, то есть мы в состоянии разговаривать без всяких разных истерик. Вот я имею в виду, что истерики в данном случае — это когда у тебя нет аргументов, ты просто в негативе находишь. У нас всегда есть аргументы. Там мы очень часто... Я, например, могу что-то резкое сказать, и мы дальше разбираем это все по полочкам, мы абсолютно спокойно готовы это обсуждать. Еще раз, я, например, считаю, что очень большая сила — это сила вовремя признать то, что ты в данную секунду, в данном моменте, в данной ситуации не прав или не права. Я это признаю всегда. Я когда поняла, что вот я что-то сделала дискомфортное, сильно дискомфортное для других людей, или там неэтичное, или что-то еще, я говорю: все, серьезно, очень извиняюсь, действительно, вот здесь вот какой-то очень сильный промах, и я могу это исправить. И я всегда, если, например, не знаю, как это исправить, я пишу тем людям, которым, например, и особенно внутри комьюнити нашего, да, которые могли быть недовольны моим действием, я пишу: подскажите, как я могу исправить. И я считаю, что это очень хорошо.
Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки в описании. По-прежнему очень радуюсь вашим отзывам. В Apple подкастах уже больше 1000 оценок. Увидимся на следующей неделе. Пишите на info@talktalk.me. Всем пока-пока.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.